Глава 15. Кари быстро оценила, чем на данный момент располагает. Две бляды с мясом и сыром в полиэтиленовом пакете, маленькая бутылочка минералки и принадлежавший Антонио Зигзауэр П-229 с семью оставшимися патронами и полным запасным магазином. В сумочке $110 наличными и маникюрный наборчик, при помощи которого, возвращаясь домой на автобусе, она приводила в порядок ногти. А еще коротенький зонтик, на рукоятке три свинцовые шайбы от баллона с хлоркой для бассейна. Антонио нацепил тяжеленные шайбы на зонтик, потому что ей частенько приходилось дожидаться автобуса на ночь глядя. На парковке торгового центра Кари тщательно протерла кабину пикапа изнутри. Увидев себя в зеркалах, протерла и их тоже. Пригляделась к собственному лицу, но так и не сумела ничего на нем прочесть. Натянула фуфайку Антонио, нахлобучила на голову капюшон на случай, если попадет под камеры наблюдения. Фуфайка пахла Антонио, дезодорантом горный воздух и немного хлоркой. В кармане несколько пакетиков с презервативами. Сняв с зеркала заднего вида медальон с изображением какого-то святого, Кари бросила его в карман к презервативам, выбралась из кабины и направилась к остановке автобуса. Там, где ей надо было пересесть на другой автобус, у самой остановки росла большая генипа. Наверняка владелец этого фруктового дерева просто не представлял, что это такое, и не понимал, что разбрасывается настоящими деликатесами. Обычная история для Майами. Плоды генипы валялись за остановкой автобуса и прямо на тротуаре. Она приметила и несколько плодов манго, уже подгнивших, которые тоже никто не собирался подбирать, но они лежали за забором, никак не достать. Набрав две полные пригоршни генипы, Кари ссыпала их в сумочку. Один плод очистила, с чмоканьем втянула сочную мякоть. Ничем не хуже личи, примерно такой же терпковато-сладкий вкус, такая же консистенция. Вдруг загудел мобильник. Звонили с телефона Антонио. Хотя она уже видела его с отрезанной головой, все равно жутко тянуло ответить. Трубка настойчиво вибрировала в кармане. Его телефон был по-прежнему жив. Не обмяк бессильно, как мышцы у него на спине, когда она прикоснулась к нему тогда в павильоне у бассейна. Кари убедилась, что геолокация на ее собственном мобильнике выключена. Съела еще несколько зеленоватых плодов, чтобы подкрепить силы. На долгом пути в автобусе к дому кузины у нее было время хорошенько все обдумать. Если только полиция не заявилась в дом Эскобара по собственному почину, то Ганс Петер Шнайдер наверняка понял, что полицию она не вызывала. Явно решил, что она тоже из 10 колокольчиков. Кари надеялась, что Шнайдер не будет морочиться с ее поисками, пока не покончит с собственными делишками. А потом, когда свободного времени будет навалом, убьет ее или похитит, продаст туда, откуда нет возврата. Поздним вечером она тихонько открыла собственным ключом черный ход многоэтажки неподалеку от Клод Пеппервей. Тетя, кузина Хульетта и малышка уже спали. Кари протерла руки долькой лайма, тщательно поскребла щеткой, уселась в детской, прислушалась к дыханию малышки. Подхватила ее на руки, когда та захныкала и заворочилась. Хульетта, несмотря на усталость, тоже услышала детский плач и сразу проснулась. «Я сама не вставай», — тихонько бросила ей Кари. Прошла в кухню, согрела бутылочку с молоком. Когда малышка намочила подгузник, Кари помыла ее, присыпала присыпкой и укачивала, пока та опять не заснула. Когда посреди ночи дочка кузина опять начала капризничать, Кари дала ей свою собственную грудь. И хотя молока там не было, малышка прижалась к ней своей маленькой головкой и быстро успокоилась. Кари никогда прежде такого не делала. Это немного притупило постоянно всплывающие в голове образы, с каким выражением смотрел на нее Бобби Джо, когда она выстрелила ему прямо в лицо. Бобби Джо, лежащего на полу вниз лицом, затылок разнесен вдребезги, затянутый чуть ли не до упора ремешок бейсболки, на голове торчит далеко в бок, а ноги по-прежнему дрыгаются. Укачивая дитя, Кари разглядывала пятно на потолке, похожее очертаниями на Колумбию. «Тот поэт был неправ», — подумала она. Нет, ребенок — это не всего лишь еще один маленький домик для смерти. Но es solamente otra casita para la muerte. Она прикрыла глаза. Надо было решительнее настоять на том, чтобы отправиться под воду вместе с Антонио. Дура безвольная так и не сумела вправить ему мозги, не сумела продраться через весь этот тупой мачизм и твердо заявить «идем вместе» и точка. И в итоге он в одиночку оказался в той боевой обстановке, в которой она ориентируется куда лучше его. Он морпех, видите ли, ему видней. Юный боец Кари, 12 лет от роду, на политзанятиях только скучала. Толку от них было, по ее мнению, не больше, чем от воскресной школы, но вот военное дело схватывало на лету. В РВСК ею были очень довольны. К раненым Кари относилась не просто как к выбывшим из строя боевым единицам и быстро научилась оказывать первую помощь. Одна рука ее успокаивающе ложилась на лицо раненого бойца, пока другой она ловко затягивала повязку. С оружием и снаряжением Кари тоже очень хорошо освоилась и все содержала в образцовом порядке. Ее основным занятием, а зачастую в наказание за какие-либо проступки, была работа на полевой кухне. 20-галлонные котлы со стафада де карна, тушеным местным рагу с овощами, когда удавалось разжиться мясом, булькающие над костром на наскоро расчищенном клочке голой земли, накрытые камуфляжной сеткой металлические разборные бараки, где какой-то ирландец учил их, как сделать минометную мину из пустого газового баллона, как привязывать проволоку к ручной гранате, чтобы превратить ее в мину-ловушку, как обезвредить неразорвавшийся боеприпас. Похищение людей и вымогательство считались вполне обычным делом. Во многом за счет этого партизаны и поддерживали свое существование. В числе всего прочего на Кари возложили обязанность присматривать за одним профессором, похищенным боевиками РВСК. Это был натуралист, учитель и отчасти политик, преклонных лет мужчина со слабым здоровьем из одной зажиточной семьи в богате. Она опекала его целых 3 года. Охранники из РВСК относились к старику довольно благосклонно, пока его родственники продолжали исправно платить оговоренную мзду, отдавали ему книги из разграбленных усадеб угнетателей. И когда его старые глаза уставали, он убирал сложенные очки в нагрудный карман, а Кари читала ему вслух. Книги, которые ему доставались, не имели отношения к политике, как считали его похитители. Поэзия, садоводство, природоведение. Один из командиров РВСК придумал старику подходящее занятие. Заставил объяснять юным курсантам теорию Дарвина, которая, по его мнению, полностью соответствовала идеям коммунизма. Лагерь РВСК представлял собой курьезное сочетание старого и нового. Подчиняясь приказам, Кари послушно варила похлебку из крыс в качестве профилактического средства от коклюша, и при этом у команданта имелся персональный компьютер, лаптоп. Одной из обязанностей Кари было регулярно подзаряжать питающие этот компьютер батареи. Тяжеленный автомобильный аккумулятор требовалось либо везти на детской 4-колесной тележке, либо просто тащить на руках к ближайшему источнику тока. Если место, в котором имелась подходящая электрическая розетка, находилось неподалеку и считалось достаточно безопасным, командиры разрешали старому натуралисту сопровождать Кари в таких походах. Однажды теплым весенним деньком 12-летняя Кари и заложник-профессор шагали по пыльному проселку. На склонах кюветов по бокам от дороги уже вовсю цвели цветы, над которыми хлопотливо жужжали пчелы. Девочка и старик направлялись в расположенный неподалеку медпункт забрать инсулин, присланный пленнику родственниками, а также очередной денежный взнос для РВСК. По дороге пришлось миновать сожженную деревушку, место недавней резни. Часть обитателей ее оказались сторонниками парамилитарс. Кари с профессором не стали заглядывать в убогие лачуги, и так знали, что там увидят. С соседней крыши, царапая когтями по коньку и шумно хлопая крыльями, тяжко взмыл гриф. Обитатели одного из домов явно пытались вытащить свои уцелевшие пожитки во двор. В кустах валялась москитная сетка. Старый натуралист ненадолго задержал на ней взгляд, перевел его на цветы, растущие вдоль дороги, после чего вытащил сетку из кустов и аккуратно сложил. «Думаю, мы можем это взять, как считаешь?» — вопросительно обратился он к Гарри. Когда профессор устал, сетку понесла она. Днем, после того, как Карри сделала ему укол, старику пришлось опять отправляться в импровизированный класс и преподавать юным бойцам очередные постулаты дарвиновской теории эволюции, подкорректированные так, чтобы коммунизм выглядел логичным завершением естественного отбора. Надзиратель, устроившийся в задних рядах, внимательно следил, чтобы старик не ляпнул лишнего и не высказал своего истинного мнения по данному вопросу. После этой лекции оба были свободны до вечера, когда Карри предстояло готовить на весь отряд ужин по случаю Великого Поста с капибарой. Идеологам РВСК пришлось пойти на некоторые уступки верующим, а капибара не считалась мясом с тех самых пор, как Ватикан приравнял этого грызуна к рыбе. «Хочу тебе кое-что показать», — сказал профессор. «Давай разрежем эту москитную сетку надвое. Потом приделаем к шляпам, чтобы вниз свисало. Вот так. А теперь пошли». Старик долго пробирался через лес на задах хижины, в которую его поместили. На склоне холма возле ручья скрывался природный пчелиный улей, старый пустотелый пень, примерно наполовину заполненный сотами. Карри с профессором обвязали головы поверх шляп сеткой, застегнули рукава, тряпками подвязали обшлага брюк. «Если пчелы слишком уж разозлятся, можем прийти в следующий раз. Попробуем их выкурить», — шепнул профессор. Одним из хобби старика было любительское пчеловодство, пока похищение не поставило крест на всей его предыдущей жизни. Пчелы трудились без передышки. Карри и ее учитель стояли достаточно близко от пня, но носом туда не лезли. «С возрастом их обязанности меняются», — объяснил профессор. «Это все самки, рабочие. Начинают они с того, что чистят соту, в которой вылупились. Дальше им доверяется чистка и поддержание в порядке всего улья. Потом прием нектара и пыльцы от пчел, которые летают на цветы. И только после этого они уже сами вылетают за пределы улья за продовольствием до конца своей жизни, пока окончательно не вымотаются. Некоторые из этих пчел-фуражеров — полные новички. Занятие для них новое, незнакомое. Смотри, некоторые просто кружат перед входом, запоминают его, чтобы потом найти опять. Видишь вон ту приступочку перед входом, куда садятся груженные нектаром пчелы? Это и есть пчелы-фуражиры, вернувшиеся после облета окрестных полей. Видишь, как пчелы-приемщицы ласково их поглаживают? Если пчела-новичок принесет даже совсем немного нектара или совсем немного пыльцы, ее все равно встречают как героя. Как думаешь, почему?»
«Чтобы ей захотелось сделать это опять», — предположила Карри.
«Да», — кивнул он, — «чтобы она продолжала поставлять припасы в улей до тех пор, пока не свалится от усталости. Ее бессовестно надувают, обманывают». Профессор надолго остановил на Карри взгляд своих ясных глаз. «Ее просто используют. Она так и будет вылетать, вылетать и вылетать за припасами, а потом упадет и подохнет где-нибудь под кустом с красивыми цветами, истрепав крылья по самое брюшко. А в улье даже не заметит ее отсутствие. Никто горевать не станет. Когда погибнет слишком уж много пчел-фуражеров, они просто понаделают новых. Здесь нет такой вещи, как личная жизнь. Это машина». Он бросил на нее взгляд, словно гадая, донесет она на него или нет. «Точно так же, как этот ваш лагерь, Карри, как вся эта система. Это машина. У тебя живой, пытливый ум, Карри. Не дай им себя надуть. Не ограничивай свою жизнь теми жалкими минутами, на которые ты уединяешься с кем-нибудь в лесу. Используй свои крылья для собственной пользы». Кари сразу поняла, что подобные речи — неспровержение основ, строго запрещенная вещь. Всех предостерегали от таких разговоров, называли их провокациями. Ее первейший долг — немедленно доложить об этом команданте. Ее наверняка наградят. Может, командант и даже даст ей разрешение мыться не вместе с мужчинами, а одной пораньше, когда у нее критические дни, как тем девушкам, с которыми он спит. Ну да, наградят, надуют. Ей припомнилось, как ласково ее принимали в ряды партизан, с каким восторженным пылом, с какими громкими словами прочувствовал локти и товарищескую спайку. Припомнилось испытанное тогда чувство семьи, которого ей так недоставало. Это была семья, в которой ей дозволялось выпивать по праздникам, семья, в которой не имели ничего против подросткового секса, если это было одобрено команданте. И при этом семья, которая приказывала ей убивать тех, кто не соответствовал ее требованиям или пытался бежать. Беглецов тогда убили, потому что все без исключения так решили. Все единогласно проголосовали «за». Кари, тогда еще совсем маленькая, тоже потянула свою маленькую ручку, проголосовав «за» вместе с остальными. В первый и последний раз в своей жизни. Тогда она не понимала, что происходит. До нее все дошло только в тот момент, когда она собственными глазами увидела последствия, увидела, как пули разрывают стоящих в воде ребят. Слово «обман» прочно застряла в голове. «Энганью» по-испански. Когда Кари стала говорить на двух языках, то в голове засели уже оба слова. Она научилась понимать, когда за сладкими речами скрывается обман. Позже, в тот же день после похода к пчелам, команданта вызвал Кари к себе. За ней пришли, когда она начала разделывать капибару. Штаб представлял собой небольшой домик, конфискованный РВСК у местного населения. Работали в нем три женщины. Чем они там занимались, никто не знал. Шили подушки, на которых сами же и сидели. Кари вытянулась перед письменным столом команданта по стойке смирно. Оружия при ней не было, так что она сняла шляпу. — Ну и как там профессор? — поинтересовался команданты. Тщедушный тип лет 35, на вид типичный чинуша. В настоящем бою такие только обуза. Марксист-теоретик. Свои отчетчики в тонкой стальной оправе он носил еще со студенческих лет. — Получше команданта, — отрапортовала Кари. — Набрал несколько фунтов. Даю ему теперь зеленый подорожник вместо спелого, так что уровень сахара в крови нормализовался. Я слежу по тест-полоскам. Дыхание во сне тоже улучшилось. — Отлично. Нам нужно поддерживать его в нормальном состоянии. До следующего взноса еще 2 недели, а потом пусть опять пишут родственникам. Если они не заплатят, в следующем письме получат его уши. И вот что, Кари, это ты их отрежешь. Команданте покрутил на кончике карандаша канцелярскую скрепку. А теперь к делу. Хорхе говорит, что видел тебя с профессором в лесу. На старике было что-то вроде камуфляжной маски. На тебе тоже. Хорхе опасается, что профессор во что-то тебя втягивает. Даже предложил доставить тебя сюда под конвоем. Кари, чем вы там занимались?
— Команданте, профессор очень благодарен вам за те любезности, которые вы ему тут оказываете, в особенности за лекарства. Он...
— И он выражает свою благодарность, разгуливая по лесу в камуфляжной маске?
— Он показывал мне, как можно добывать мед для наших нужд. Он уже и раньше разводил пчел. И это была не маска, а защитная сетка, как у пчеловодов. Он думает, что это можно включить в курс выживания. Если вы позволите, он готов научить всех, как с Дарвином. Он сказал, что бойцам будет полезно знать и этот способ отыскать пропитание в лесу. Мед хорошо хранится без всякого холодильника. Он говорит, что в случае чего его можно накладывать на раны, потому что он практически стерильный. Москитные сетки у нас уже есть. Дымари для выкуривания пчел не дают слишком много дыма, и с воздуха никто ничего не разглядит.
Команданте все крутил свою скрепку. Его секретарши посматривали на Кари с откровенной неприязнью. «Довольно любопытно, Кари. Но надо было прийти ко мне перед тем, как он нацепит на себя какой-то неодобренный мною головной убор.
Виноваты, команданте.
Раньше я уже наказывал тебя за недостаток серьезности. Но теперь Я хочу тебя поощрить. Чего тебе хотелось бы? Как насчет увольнительной на целый день?
В свои критические дни я хотела бы мыться одна, отдельно от мужчин.
Это противоречит нашей политике. Это сексизм. В бою все равны.
А нельзя ли мне ходить мыться пораньше, как вон тем вот бойцам из вашего штаба?
Кари мотнула головой в сторону наблюдавших за ней девиц. Несколько лет спустя, долго пробираясь к северу, она увидит, как к такому же бессовестному обману прибегают всякие извращенцы, стервятниками кружащие вокруг автобусных остановок и заманивающие малолеток вкусной едой и сладкими речами в обмен на секс, с которым многие детишки даже еще не были знакомы. В машине у такого мерзавца всегда была какая-то еда или, на худой конец, просто конфеты, а то и плюшевый мишка. Мишка ребенку обычно даже не доставался, его просто давали подержать, а потом выхватывали из рук перед тем, как выбросить девчонку или мальчишку из машины возле автобусной остановки. В лучшем случае жертве такого отродья могли достаться какие-нибудь дешевые тапочки с блестками и цветочками. В конце концов, родственники старого натуралиста выплатили значительную сумму вперед и того освободили. Его надзиратели из РВСК разрешили ему побриться, принесли костюмную рубашку, в которой его похитили, уже основательно пожелтевшую, отдали подтяжки. Кари посмотрела старику прямо в глаза и спросила, не возьмет ли он ее с собой. Он ответил, что спросит у своих похитителей. Те ответили отказом. Тогда профессор спросила, что если он заплатит за ее освобождение. «Посмотрим», — ответили ему. Деньги так и не поступили, хотя кто его знает. Но Кари так и не отпустили. Она сбежала сама, когда ей исполнилось 15. Сбежала с парнем старше себя на год. У него были рыжеватые волосы, а уголок одного из передних зубов отколот. Они при первой же возможности уединялись в лесу, и он очень ею дорожил. Еще в первый раз, когда они занимались любовью на пахучей лесной подстилке, он смотрел на нее, как на богиню. В ее последний день в качестве бойца РВСК на рассвете подразделение Кари получило приказ атаковать деревню, которая поддерживала врага ультраправых. Это было в то время, когда обе стороны регулярно вырезали целые деревни, хотя в новостях по радио подобные акции тактично называли «зачистками», словно не понимая истинной сути этого слова. Одна из сторон регулярно захватывала какую-нибудь деревню, насаждая там собственную власть. Тогда другая сторона сразу же уничтожала ее вместе со всеми обитателями за пособничество врагу. Целью запланированного рейда было поквитаться за резню, устроенную ультраправыми в одной деревушке, симпатизирующей партизанам. Парамилитарес перебили там всех до единого. Партизан, жителей, их детей, даже домашних животных. Таким же образом, на второй год военной службы Кари ультраправые вырезали всю ее семью. Узнала она об этом только через полгода. И когда услышала про это 2 недели, не могла ни с кем разговаривать. Поставленной задачей было проделать то же самое с противником. Уничтожить парамилитарес и всех жителей деревни, давшей им приют. Перебить всех без исключения и спалить дотла их жилища. На выходе из леса отряд обстреляли. Кари чуть отстала, одного из бойцов ранила в грудь на вылет. Она плотно замотала рану обычным пончо и крепко прижимала его к окровавленной груди мальчишки, пока не появился кто-то из медиков. Из леса в нее 2 раза стреляли. Прижавшись к земле возле раненого, она несколько раз выстрелила в ответ прямо поверх его неподвижного тела, отползла с открытой грунтовки, двинулась параллельно дороге, укрываясь за деревьями. Когда Кари приблизилась к деревне, та была уже взята. Бойцы РВСК подорвали здание школы, и в струнах разбитого пианино с подвыванием гулял ветер, разносящий по пыльной дороге белые листки с закорючками нот. Многие дома уже полыхали, на улицах валялись трупы. Она ни разу не открыла огонь и решила для себя, что в гражданских стрелять не будет. Вдруг какое-то движение под домом у дороги. Кари вскинула автомат. Это был не вражеский боец. Это был ребенок, забившийся глубоко под дом. Она даже не поняла, мальчик это или девочка, видела только чумазую мордашку и всклокоченные волосенки. Повела себя так, будто этого ребенка и видеть не видела, но и не хотелось, чтобы кто-то это заметил. Кари остановилась, нагнулась и сделала вид, будто подтягивает шнурки на ботинках. «Быстро в лес!» — бросила она ребенку, не поворачивая головы к дому. Когда выпрямилась и двинулась дальше, за спиной у нее на дороге показалась фигура команданта. Когда дело доходило до огневого контакта, он всегда предпочитал держаться в последних рядах. Ей очень не хотелось оказаться с ним один на один. Когда никого не было поблизости, командант всегда пытался засунуть ей палец в задний проход, подкравшись сзади и запустив руку ей в штаны. Нужно отдать ему должное. Он не отдавал ей официального приказа стоять смирно и молчать. Это относилось к чисто внеслужебным отношениям. Ей всегда приходилось просить его прекратить. Она постоянно молила Бога, чтобы тот его остановил. Это был неизменный пункт в ее вечерних молитвах. Но он так и не прекращал. Кари прибавила шагу, чтобы он ее не догнал, но вдруг услышала у себя за спиной хлопок. Присев на корточки, командант выстрелил под дом, где прятался ребенок. Она бросилась к нему, выкликая «Яснинья, Яснинья». Поле зрения словно сузилось, по краям все размылось, четко видно только то, что строго по центру. Она будто неслась сквозь какой-то окутанный туманом тоннель, в центре которого маячила отчетливая фигура команданта. А тот, между тем, бросил в дом фосфорную гранату, и над крышей взметнулось пламя. Опять присел на корточки во дворе, целясь под дом из пистолета. Кари бежала изо всех сил. Лицо ее онемело, будто маска. Выстрел. Командант еще больше пригнулся, прицеливаясь. Длинный палец поудобнее устроился на спусковом крючке. В этот момент Кари резко остановилась, вскинула автомат и выстрелила ему в затылок. Она чувствовала странное спокойствие. Клубы дыма уже затягивало под дом. И Кари увидела, как ребенок вылезает с противоположной стороны и опрометью бежит в лес. У самого края лесных зарослей он обернулся через плечо. Ребенок был действительно очень грязный. Среди деревьев она заметила какие-то лица, чья-то рука нетерпеливо подзывала крошечную фигурку к себе. Командант оказался слишком тяжелым, чтобы затащить его в огонь. В любую секунду мог появиться еще кто-то из бойцов и увидеть, как он лежит здесь, застреленный в затылок. Смертный приговор. Кари бросилась к трупу команданта. Одно из стекол его круглых очечков вылетело, в другом отражалось солнце. Поглядев на амуницию, которой он был увешан со всех сторон, можно было подумать, что командант один готов одолеть целую армию. В числе прочего, на хитроумном ремне со множеством отсеков и сумочек у него висела осколочная граната. Кари сдернула ее у него с пояса, ухватила его за руку, подсунула ему под голову, туда же затолкала и гранату. Выдернула чеку, отпустила рычаг и бросилась бежать без оглядки. Нырнула в кювет у дороги, широко открыв рот, как учили. Когда грохнул взрыв, вскарабкалась по откосу и побежала дальше. Все бежала и бежала. Смерть команданта вычеркнула один пункт из ее вечерних молитв. В тот же день она отыскала своего рыжеволосого возлюбленного, и они бежали вместе. Целый год прожили в деревушке под названием Фуэнте де Бендисьон, источник благодати. Он работал на лесопилке, она сражалась с кастрюлями на кухне местного пансиона. Собирались пожениться. В ту пору ей как раз исполнилось 16. В то время нельзя было дезертировать из РВСК и остаться в живых. Под конец года Сикариус, наемные убийцы, разыскали их и расстреляли парня прямо на улице вместе с его шаферами, когда те в раздолбанном прокатном автомобиле ехали в церковь, где их дожидалась Кари с букетиком жасмина в руках. Когда убийцы добрались и туда, церковь уже была пуста. В деревенском медпункте Кари наскоро перевязали изрезанные стеклами руки, и она сразу же выбежала оттуда через заднюю дверь. Они долго поджидали ее в похоронном бюро. Она там так и не появилась. Тогда они подошли к гробу, несколько раз выстрелили в мертвого жениха Кари, сфотографировали раны и удалились. Когда они его убивали, то не озаботились должным образом обезобразить его лицо. Через неделю Кари стояла перед дверью огромного дома в Богате. Вышедший на стук слуга отправил ее к черному ходу. После 15 минут ожидания на крыльцо вышел старый натуралист в своих любимых подтяжках. Узнал он ее не сразу. Грязную, в посеревших бинтах и запятнанных кровью свадебных туфельках.
«Поможете мне?» — спросила она.
«Да, помогу». Он сразу же кивнул, выключая свет над крыльцом. «Заходи». За все то время, что она присматривала за ним, как за пленником, старик ни разу ее не обнял. А теперь обнял, прижал к себе. Пропитавшиеся кровью бинты оставили пятна у него на рубашке, когда Кари обняла его в ответ. Врученная заботам экономки, она вскоре отмылась дочисто, плотно поужинала и забылась сном на чистых простынях. На всех окнах в доме опустили ставни. За помощь дезертирам из РВСК полагалось суровое наказание — смерть. Кари нельзя было оставаться в Колумбии. И профессор выполнил свое обещание помочь. С недельку пришлось подождать. Столько понадобилось, чтобы раздобыть ей фальшивые документы. А потом отправил ее на север автобусом. День за днем в пути. Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас, Гватемала. Перевязки себе она делала сама, затягивая бинты другой рукой и зубами. Профессор дал ей достаточно денег, чтобы хватило доехать на автобусах до Мексики, так что не пришлось подсаживаться в Ла-Бестия, чудище, мексиканский поезд назначением на север, где места на крышах товарных вагонов, откуда очень многие падали, продавали бандиты, и путь которого был усеян множеством отрезанных и оторванных рук и ног. Профессор дал ей записку к одному своему родственнику в Майами. Сославшись на болезнь, тот сплавил ее еще какому-то родственнику, который сходу заявил, что первые 3 года ей придется работать бесплатно. Поскольку по радио «Мамби», FM-радиостанции на испанском языке, вещающей в Майами, Кари уже слышала, что подобное уверение — это бессовестная ложь, с того момента она оказалась предоставленной самой себе. С тех пор Кари всегда носила с собой хотя бы немного какой-нибудь еды. Обычно она съедала такие запасы только под вечер, да и то, если они могли испортиться. Всегда держала при себе небольшой запас воды и складной нож, разрешенный законом длины, который наловчилась быстро открывать одной рукой. На шее у нее на бисерной цепочке четках висел перевернутый крест Святого Петра, ведь распяли того вверх ногами. Внутри креста скрывался острый клинок. Длинная часть основания служила ножнами, а короткая, с горизонтальной перекладиной, рукояткой под кулачный хват. И вот теперь, сидя в квартире сестры, она подремывала в кресле возле детской кроватки, роняя голову на грудь, почти как тогда в автобусе, на долгом пути к земле свободных. Ближе к полуночи загудел ее мобильник. Опять звонили с номера Антонио. Кари посмотрела на ярко светящийся в темноте экранчик. Очень тянуло ответить. Потом включился автоответчик. Чей-то голос с немецким акцентом произнес: «Кари, давай встретимся, я тебе помогу». «Ну да, сейчас разбежался. Тоже мне помощничек нашелся». Покачивая малышку, она потихоньку затянула лукавую песенку «Совет попугаю», которую частенько напевала ее бабушка. Попугаю не обещают жизнь, полную спелых бананов и неземного счастья, если его продадут какому-нибудь богачу-панамцу. Ближе к рассвету голова у нее окончательно упала на грудь. Снился ей маленький крепкий домик у канала. Домик устоял перед стихией, даже несмотря на дыру в крыше, прочно покоился на сплошном бетонном фундаменте. В случае чего играющий во дворе ребенок под него не залезет, не застрянет, не поранится. Во сне, впервые отойдя от треволнений дня, Кари слегка улыбнулась. Ее домик прочно стоит на фундаменте, а посапывающему рядом с ней ребенку абсолютно ничего не грозит.